О сделанном Тришкой выборе на Ушкуе узнали через день, когда на причал бесшумно спустилась большегрудая девка лет 16 в костяном, украшенном перламутром венце, с толстой косой ниже пояса, нарумяненными до багровости щеками, в полотняной рубахе с вышитыми красными и зелеными ромбиками рукавами. Поверх рубахи был надет красный сарафан, подхваченный под грудь пояском, а ниже сплошь покрытый разноцветной вышивкой. Из-под юбки у девки при каждом шаге выглядывали бисерные туфельки, кажется, кожаные. Выглядела она так, словно явилась на праздник, к которому готовилась всю предыдущую жизнь. В руках ее покачивалась, прикрыта лоскутом чистой ткани, ивовая корзина. Холопы, девки, княгиня и сам Андрей замерли при таком явлении, ожидая продолжения. «Здоровья вам, люди добрые!» — чиркнув по земле ладонью, низко поклонилась девица. «И тебе добра и долгих лет, князь наш Андрей Васильевич!» «Здравствуй, здравствуй, девица!» — кашлянул Зверев, нутром чуя неладное. «С чем пришла, красавица?» «Вот!» — откинула она тряпицу с корзины. «Яиц вам куриных принесла, малины с медом вареной, земляники лесной, кувшин мяса тушеного. Кабанчика в прошлом годе зарезали. Хороший был, жирный». «Начало многозначительное», — наглянулся на супругу Андрей. «А просишь-то чего?»
«В девках остаться не хочу, батюшка-князь. Я уж к знахарю предыдущему раз 5 ходила, и курочек носила, и мед, и растягай. Помочь обещался, да проку так и не вижу. А ныне и сам он пропал. Видать, колдун его забрал иноземный, что мертвецов подымал».
«Еще бы чего-то ваш знахарь мог сделать, коли у вас на 3 девок всего 1 парень», — усмехнулся Зверев. «Ну да ничего, мыслю я, колдун не только знахаря, но и проклятие свое унес. Появятся теперь женихи и у вас в деревне».
«Когда это еще будет, батюшка-князь? А я уж в старых девках скоро останусь. Годы-то девичьи уходят, красота вянет, гляди, начнет».
«Мне-то ты по что об этом рассказываешь? Я, коль не знаешь, женат уже, другой молодухи не ищу».
«Но ведь ты, княже, колдуна иноземного одолел», — пряча глаза, припомнила девица. «Стало быть, тоже силу знахарскую имеешь? Опять же, у Авдотьи приживальщика за раз так вот хмелет говорил, что ныне он, кроме воды колодезной, в рот ничего не берет. На лавку от рассвета до темна не присядет, токмо и слышно, как топор стучит. Крышу в доме перекрыл, над хлебом новую поставил, ворота теперича меняет. Не что ты девицу от венца без братья заговорить не сможешь». И гостья тихонько пододвинула корзинку к ногам князя.
«Только воду пьет, говоришь?» — довольно рассмеялся Зверев. «Значит, с корешками нужными я верно угадал. Ты вот что, как домой пойдешь, загляни к нему, да скажи, что, коли жив остался, пусть про службу княжескую не забывает. Отплываем мы послезавтра, так, чтобы поутру на борту был».
«Передам, батюшка-князь», — кивнула гостья, — «в точности передам».
Но никуда не пошла, ожидая ответа на свою просьбу. «Венец безбрачия, венец безбрачия», — скривился Зверев. «Что вы в этом понимаете? Ладно, будет тебе суженый ряженый. Послезавтра с утра тоже сюда приходи. В Карелу с нами поплывешь. Возьми фляжечку с квасом там или медом хмельным и товар какой-нибудь, ну, вышивку, яйца те же, поросят, овечек, уж не знаю. Я твою флягу заговорю присушкой, сильнее которой не знаю. Ты в городе сперва на торгу постоишь, потом по лавкам с серебром походишь, просто по улицам погуляешь. В общем, себя покажешь, на других посмотришь. Коли парень тебе какой приглянется, ты с ним заговори, да из фляжки своей угости. Только знай, выпить он должен все до последней капельки, иначе заговор не подействует. Поэтому много напитка не наливай, только пару глоточков. Как пить станет, имя свое назови, да откуда родом поясни. И станет после этого парень по тебе сохнуть. Неделю, может, месяц потерпит, потом сам сюда примчится, станет замуж звать. Только ты с ним не уезжай, требуй, чтобы здесь остался. Тогда, коли присушка с годами слабнуть станет, я ее завсегда подкрепить могу. Поняла? Ну уж подъемный я вам на хозяйство дам, и пашни отведу, сколько пожелаете. Все, беги. Девушка, перекрестившись, радостно побежала по тропе. Андрей повернулся к своей благоверной, развел руками. — А чего я мог, Полюшка? Ей парень нужен, нам работник. Ей семья, нам хозяйство еще одно в княжестве. Ей дети, нам работники будущие.
— Так ты, стало быть, знахарствуешь, Андрей?
— Да какое это знахарство? Так, баловство одно. Я вот что думаю, милая. Надо нам церковь поставить на Боровинкином холме. А то слухи про него ходят всякие. Вот пусть крест святой молву и разгонит. Да и нехорошо в княжестве без священника. Требы какие исполнить, в Карелу надо бы наплыть. Я так мыслю, саму церковь и мужики сробят. А вот все прочее, что для храма потребно, нам за свой счет купить нужно. Ну и содержать за свое серебро, чтобы нищим приход не казался, священнику помогать. Вот только не знаю, куда обратиться с просьбой прислать служителя. В Карелу, что ли?
Нет, то надо бы в епархию кланяться. На Валаам, в монастырь плыть, к епископу.
Надо так надо, сплаваем. Внимание Полины удалось отвести от скользкой темы, переключить на безопасный вопрос. А большего Звереву и не требовалось. И кладбище осветить нужно обязательно. Похоже, наши смерды усопших в простую землю кладут. Нехорошо. — Не надо бы на Валаам, — тихо посоветовал Пахом. — Проклятое золото в трюме. — Ну, значит, в другой раз. Анонимная гостья умела отлично хранить тайны. На пятое утро... После победы над некромантом, еще затемно, на причале начали собираться девушки в ярких платках и вышитых накидках, в каракулевых душегрейках и высоких, расшитых бисером жестких шапках, похожих на боярские папахи. Женщины в убрусах и пышных юбках. Они несли с собой мешки, корзинки, вели поросят и овец. В общем, все, как и указывал Зверев. В качестве пароля каждая из невест держала в руке небольшую флягу, кувшинчик или бурдючок. Князь, выглянув утром из каюты, долго не решался сойти на берег, разглядывая это сборище, но в конце концов решительно тряхнул головой. — Ай, пускай! Если хоть половина с мужиками вернется, у нас половина пашен пустующих заколосится. — Дорогая! Надеюсь, тебя не очень испугают несколько хлопотливых дней. — О чем ты, суженый мой? — запахивая на груди шубу, выглянула Полина и тоже вздрогнула от неожиданности. — Что это, Андрей? — Это наш пастырский долг, княгиня. Придется тебе несколько дней на постоялом дворе пожить, чтобы они ночью одинокими в чужом городе не оставались. Надо же, раньше левшие явились. Без него и не знаю, куда их размещать. Но сладко потянулся и громко рявкнул. Риус, хватит спать, ты не медведь в берлоге. Закормчим, запорожской сбегай, а то ведь не найдет дороги старик. И прочих холопов поторопи, отваливать пора. А почему печь посейчас не топлена? Единственная моя. Вмешательство Полины не потребовалось, девки выскочили на причал еще раньше мальчишки и застучали под навесом поленьями.